Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Конец света неизбежен. Мы на краю пропасти». Как вы помните, да, когда мы читали с вами 24 главу Матфея, я там зачитывал вам, каковы будут признаки кончины века, да. Я их сейчас не буду для вас повторять. Но потом я вам сказал, что там есть некоторые тексты, которые указывают на такую, знаете, интересную мысль. Когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда разумеющий да разумеет. И я вам говорил о том, что я вам прочитаю самую главную причину или самый главный признак второго пришествия Христа. И этот признак связан с состоянием нынешнего современного христианства. Почему я говорю, что это самый главный признак? Я думаю, вы меня сейчас правильно поймете. То, что мир гибнет, он гибнет от того, и то, что там происходит, происходило, происходит и еще будет происходить, это только по той причине, что сегодня в мире нет морали. Я имею в виду, в общем, некоторые люди есть, они моральные, они совестливые, да, но в мире морали нет. Совесть, по совести, чтобы жить, это вообще, как говорится, днем с огнем можно найти такого человека, да. Любви как таковой нет. Есть холодный расчет, есть просто, знаете, какая-то такая, как говорят, нахрапистость, нагрести побольше под себя, побольше поесть, помягче поспать, побольше удовлетворить своих похотей и страстей, и в этом заключается смысл жизни. Ну, при таком подходе, да, вы сами понимаете, ждать чего-то доброго, когда установлены законы джунглей или законы тайги, да, не приходится. То есть я хочу сказать, что весь мир прошел такую, будем говорить, странную обработку. Вы знаете, да, там, ну, не знаю, как там за границей, наверное, это уже давно прошло, да, так если говорить там, допустим, о России, Украине, то есть о странах бывших, которые входили в состав Советского Союза, да. Здесь полным ходом идет оптимизация образования, оптимизация медицины, да. Оптимизация человечества, она уже давно произошла, то есть деградация, дебилизация, это уже, как говорится, об этом нечего говорить, нечего в это верить или гадать. Это наглядно видно. Мир погряз в пороках. Мир развращен грехом. И я вам должен сказать, что точно так же, но при этом незаметно для христиан произошло такое странное явление – оптимизация ума у христиан, в христианских церквах. Слово «оптимизация», оно вообще так звучит, как-то так, знаете, вроде наоборот, что-то будет там усовершенствовано, какие-то новшества будут, какие-то будут обновления, ум станет как бы более такой проницательный, да? Ну, вы знаете, у нас всегда, когда делают какую-то гадость, называют ее красивым таким научным словом, да, ну, чтобы было такое, знаете, ощущение, что, о, что-то сейчас такое важное произойдет, и, как говорится, люди будут более образованные, люди будут более здоровые, люди будут более умные. А под словом оптимизация, это, вы сами видите, да, разрушение вообще процесса образования. Выращивают, извините, не будущих ученых, не будущих там, ну, действительно, светил, мудрецов, порядочных, совестливых людей. Идет просто воспитание, извините, ну, это опять, ну, некрасиво говорю, но я не обзываю, я констатирую факт. Идет просто дебилизация подростков, учеников, да, они выходят вообще с шальным взглядом, с глупым ограниченным умом. Они вообще не знают, чем заняться, да и вообще, в принципе, ничем не хотят заниматься, кроме как получать какие-то удовольствия, иметь деньги и удовлетворять свои похоти, прихоти, да, и свою гордыню. Самое страшное, что это произошло и в христианской церкви. И Христос вот этими словами, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, да, тогда разумеющий, обратите внимание, кто не подвергся процессу оптимизации ума, то есть сохранил здравомыслие и рассудительность, тогда разумеющий да разумеет. И вот я, так будем говорить, дочитав до этого места, плавно перешел на другое место, это уже говорит не Христос, ну я имею в виду лично, да, а апостол Павел, который является орудием этого же самого Христа, да. И он говорит о том, что о временах и сроках, ну, как бы, второго пришествия Христа, да, и кончины века, нет нужды писать вам, братья, потому что день Господень придет, как тать ночью. Но, а теперь вот как бы признак, почему я говорю самый страшный. Ну, мир попал, будем так говорить, в страшную или в страшнейшую катастрофу. Мир гибнет и гниет, как говорится, на корню, и гниет с головы, с тех наших, как говорится, великих мира сего, да, которые правят государствами, правят нами, это идеологи, это политики, да. Оттуда гниль идет, законы они пишут, глупостями они занимаются. Далее, все, что разумное, нравственное, они ограничивают. И все, что глупое, они запускают, как говорится, в жизнь, в умы и в сердцах людей. Происходит дебилизация населения. Почему и зачем? Ну, для того, вы знаете, вот умный человек, совестливый, ведь он не пойдет на преступление, он не будет мстить кому-то, он не будет пакости делать, не будет отвечать злом за зло, не будет спорить, не будет ругаться, не будет обижаться. Но он и не будет развешивать уши и верить просто вот кто что сказал, неважно кто, неважно с какими там регалиями, да, известностью какой, он просто не поверит, он просто подумает, потом он также просто скажет: извините, этим заниматься не буду. Нравственным, мудрым человеком управлять практически невозможно. И для того, чтобы на нашей планете был установлен новый мировой порядок, вы сами понимаете, вот представьте, все население мудрое, все население планеты благородное, нравственное, совестливое. Ну как их столкнуть, эти народы, в войне не получится? Как развратить семью и довести до того, чтобы папы, мамы даже не было, да? Не получится. Как вот такая вот, говорит, чушь, грязь, грех, который идет с экранов телевизора, с интернета, да, реклама какая у нас, да, как она бы прошла, если бы люди были нравственны? Никак. Как их загнать в новый мировой порядок? Так порядок и так есть, если люди нравственные. Их не надо никуда загонять. И ими невозможно управлять. Это не стадо, извините, баранов. Поэтому, чтобы был новый мировой порядок, как я уже говорил, чтобы был баранавирус, да, то обязательно наличие баранов. Нету баранов, баранавируса нету. Нету глупых, а есть нравственные, высоконравственные, совестливые люди, благородные, да, и нет нового мирового порядка. И вообще не было бы всего того, что мы видим, что происходит на нашей планете сегодня, сейчас, да и раньше происходило. Поэтому происходит, заметьте, некоторыми силами обработка населения планеты, чтобы дебилизировать население. Когда оно живет интересами только, что есть, что пить, да, люди с колбасным мышлением, да, ну, такими людьми дай палку колбасы, он на все пойдет. Тому дай литр водки, он тоже пойдет на что захочет, да, куда тебе надо, да. Наркоману дай дозу, а дурачку дай поскакать, да. Вот что происходит на нашей планете. Это самый главный признак конца века сего, конца света. Но почему я сказал, самый главный признак кончины века – это состояние христиан. Мир гибнет во грехе, мир гниет, а соль, а христиане должны быть солью, а свет, а христиане должны быть светом. Он прошел процесс оптимизации. А как? Читаем Библию, и там черным по белому написано, что грех, безнравственность, бесстыдство, бессовестность, да? Я не буду перечислять все пороки, какие есть у людей и которые написаны в Библии. Что это присуще, что с этим надо бороться, что верующие – это воины Христовы, что грех не должен господствовать в наших сердцах, что мы должны объявить ему войну, что мы должны сражаться с ним до крови, мы должны нести крест, мы должны порабощать, усмирять свою плоть. Мы читаем, что без святости никто не увидит Господа, никто нечистый не войдет в город воротами. Разве мы этого не читали? Сегодня очень часто говорят про чипы в голове. Я говорю, слушайте внимательно меня. Мы давным-давно чипированы. И не надо нам вставлять туда, чтобы мы... Ну, не думали так, как надо, да мы давно так не думаем. Наше сознание занято, будем так говорить, похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Поесть, поспать, заняться сексом, съездить на какое-нибудь море, отдохнуть. Работать нет, любить нет, прощать нет. Нету этого в нашем сознании. Сознание чипировали давно. Мы, извините, некрасиво говорю, но чтобы было понятно и запомнилось надолго, да? Смотрим книгу, видим, ну, Библию, да? И видим фигу. Написано одно, верим совсем в другое. Заявляем совсем в третье, да? Оно же второе. Мы ничего не можем, мы инвалиды кто седьмого, кто первого дня. У нас вот церковь истинная, у нас Дух Святой, который научил всему тому, что является прямой противоположностью тому, что написано в Библии. И о чем говорит Дух Святой нам, ну, нас не научили слышать этот голос, поэтому про Дух Святой молчу. А вот что написано, да? Я уже не раз говорил, откройте Библию, закройте глаза, да, вернее, с закрытыми глазами откройте Библию, тыкните пальцем, и вы попадете на место, что там либо это грех, что либо этого не надо делать, либо это надо оставить, либо с этим на небо не попадет. Сплошь и рядом. Вы поняли, какую оптимизацию прошло христианство? Я про другие религии молчу, там вообще, как говорится. Туда ходи, сюда не ходи, это принеси, тут стой, в это верь, все. Ну, я честно скажу вам, я сравниваю некоторые религии, так иногда, когда есть время, что-то с чем-то сравниваю, интересуюсь просто, да? Более совершенные, более мудрые религиозные книги, чем Библия, в мире не существует, потому что Библия, Бог через Библию, через Слово Свое, стремится заставить человека задуматься, он хочет изменить его внутренний мир, тогда внешний он изменится сам по себе. Но мы прошли вот этот процесс оптимизации или дебилизации. Мы ходим в церковь, у нас не возникают вопросы, мы их не задаем. Мы просто пришли в церковь, чтобы там поучаствовать в каких-то обрядах, и якобы за них нас возьмут на небо. Вот прямо соскучилось небо вот за вот такими, извините, которым поесть, поспать, и больше ничего не надо. И я еще раз напоминаю. Разговоры про чипы. Да, там стремятся, да, хотят, да, контролировать людей надо. И кое-кто к этому стремится. Но мы боимся того чипа. Я имею в виду, что его бояться не надо. И принимать не надо. Но мы боимся того чипа. а не боимся того, что мы уже чипированы давно. Не буквальным чипом, который там под кожу загоняют человеку, а чипом греха, чипом безумия, чипом отсутствия рассудительности, здравомыслия, самокритичности. Мы просто съехали в никуда. Мы не соль, а если соль, то потерявшая силу. Мы не свет, мы просто перегоревшая лампочка. И почему я говорю, что это самое главное, самый главный признак пришествия Христа и кончины века? Мир – это как больница. Мир – это как, знаете, ну, люди в катастрофе, люди гибнут, люди страдают, люди мучатся, люди враждуют, да? А Министерство чрезвычайных ситуаций – это христиане, которые должны были бы помочь спасти мир, возвестить миру некий свет. А оно, христианство, оптимизировалось. А оно деградировало. А оно опускается на такой уровень, что люди неверующие просто смеются, глядя на то, чем мы занимаемся, во что мы верим и во что наша вера или наша церковь или наша религия превратились. Вы поняли, от чего мир гибнет? Вы поняли, от чего мир страдает? У них нет ума. А у кого должен был быть ум, хотя тоже обезумели. Мы ничего не можем, мы ничего не знаем, мы должны только молиться. Молитва — это у нас такое, знаете, вот как мантра где-то, да, в восточных религиях. Вот надо молиться. О чем? Да о чем хотите? Вот надо молиться горячо, денно и ночно. А что вы не почитаете в Библии, что молитва праведно движет руку Божию? А неправедно вообще, как говорится, как написано, да? Когда вы простираете руки мои, свои ко мне и умножаете молитвы, я отворачиваю лицо мое, ваши руки полны крови. Вы знаете, у меня такое ощущение, что не мир сошел с ума, а сначала христианцы, а потом и мир. Потому что когда врач больной, от имени головы до подошвы ноги, и мир больной, так подождите, где ж тут здоровье у больного взять? Мы читаем с вами, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, а его не будет. То христианство, которое сегодня есть, я имею в виду в общем, да, не говорю о том, что есть отдельные действительно светильники Божьи на этой земле. То христианство, которое есть, это просто, знаете, западня. Туда надо прийти для того, чтобы отключить вообще любые остатки сознания, включить процесс веры, в смысле безумия, безрассудительности, да, и заснуть. В ожидании спасения, вот, видите, спасение, вот он путь спасения, прийти, поесть вечери, помыть ноги, заговорить на иных языках, там соблюсти субботу или воскресенье, или поверить в какую-то церковную доктрину, да? Вы понимаете, для любого нормального, здравомыслящего, неверующего человека вот эта религия с вот этими рецептами, это, знаете, вот, это что-то с чем-то. Человек, ну, если культурный не покрутит пальцем у виска, ну, уйдет. А кто не очень культурный, ну, хоть немного соображает, он просто покрутит пальцем у виска. И говорит, вот это и есть бальзам для погибающего мира, да? И я вам говорил, почему это самое важное из признаков, самый важный из признаков кончины века. Соли нету. Рыба пойманная, на улице жара, соли нету, разложение, мухи, черви. Черви. Вот и все. Так вот, день Господень так придет, как тать ночью. А теперь какой признак? Когда буду говорить мир и безопасность, когда в церквах буду говорить мир и безопасность. Грех есть, он непобедим, Христос был Богом, мы не боги, поэтому борьба бессмысленная, усилия не надо прилагать, делами мы не спасемся, а верою, по благодати, непонятно какой, да, все слова непонятны. И главное, ходите в церковь, пойте псалмы, да, миссионерьте, сдавайте деньги, соблюдайте там день, верьте в ту или иную доктрину. И спорьте между собой, кто из вас умный. Ругайтесь, выясняйте отношения. Вы видите, как сатана поработал? Будьте внимательны, будьте рассудительны. Почитайте по Библии, какое должно быть христианство, какое оно есть. И задайтесь вопросом. Это Бог так вот Духом Святым через святую преподобную церковь и преподобных пастырей? Это Бог так сделал? Или поработал Бог века сего? С маленькой буквочки. Откуда в Библии одно, а в церквах говорят мир и безопасность? Вы спасены, вы рождены свыше, вы уже на небесах сидите, и когда кто-то что-то говорит, слушайте, так вот такое творится, это уже не должно быть. Вы понимаете, если человек уже сидит там наверху, а я тут внизу говорю, слушай, ну нельзя же вот такими словами говорить, ну нельзя же вот обманывать ближнего, ну нельзя же дурить и пользоваться им, ну нельзя же жить как эгоист за счет кого-то. Он сидит, смеется, говорит, ты глянь на меня, я на небесах сижу, вот отец, а вот сын сидит, а я между ними, вот она, Святая Троица, а ты там червь земной. На земле. Ты же не веришь, ты же веру не принял, да? Поэтому ты и дергаешься, переживаешь, тебе что-то не хватает. А я ем и песни пою во славу Господню. Вы поняли, до чего мы, кто это объявляет в мире безопасность, что мы спасемся во грехах? Вы поняли, да? Тот, кто разрушил, я не буквально имею в виду, тот, кто разрушил богослужение в Израиле, кто дошел, довел Израиль до такого состояния, что Христос сказал, все оставляется дом ваш пуст, а потом сказал, камня на камне не будет от этого храма. Вы знаете, что история повторяется? Что как тогда кричали, распни, думали, что служат Богу, истине, церкви. Так и сегодня будут кричать, распни, я вам читал, будут предавать друг друга. И тоже будут думать, что за истину какую-то они там держатся. Вы поняли? Нам выдают таблетки снотворного в церкви. Спите, не дергайтесь. Если я ни во что не вникаю, ничем не интересуюсь, вопросов не задаю, верю непонятно в что, апеллирую словами, которые, смысл которых не понимаю. Вы понимаете, что мы спим? Вы понимаете, что мы снотворное принимаем? Я уже, извините, я говорю, пургена бы выдали по таблетке, чтоб бегали так, чтоб думали хоть о чем-нибудь. А мы спим. Мир и безопасность во грехах, потому что мы члены церкви, у нас уже, как говорится, пропуск, индульгенция, все куплено, все на месте. И я вам говорил, да? Да, вот когда читаешь один третий текст, буду говорить «Мир и безопасность», что хочешь, можно натолковать. Но если читаешь выше и ниже, ни в коем случае не читайте на греческом. Вы на русском ничего не поняли. Если русский или украинец там будет читать на греческом, или еврей на греческом, тем более ничего не поймет, если на своем языке не понимает. Но здесь же написано все четко. Когда будут говорить мир и безопасность, пришествие, я тут уже чуть перефразирую, внезапное пришествие постигнет их, и погибель будет неизбежная. А дальше Павел говорит: но вы, братья, не во тьме, чтобы день тот застал вас как тать. Все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, поэтому не будем спать, как прочие. Я вам говорил, что такое спать. Верующие спят. Собрание сходили, десятину или пожертвование принесли, в хоре попили, и все, с миром Божьим покинем Божий дом. На неделю Бога покинем. И будем чем жить? А чем угодно, только не Библией, не текстом, не нравственностью, не борьбой с грехом. Да мы, в принципе, и не видим этих грехов. Хотя ощущаем и говорим: Господи, прости, может быть, в чем мы согрешили. Так вот, смотрите, что такое мир и безопасность. Это когда люди спят. Они ничего не думают, они ничего не видят, они не могут подстраховаться там от того же вора, да? Смотрите, что такое сыны света, что такое настоящие христианцы, что такое ну, будем говорить, настоящее христианство, смотрите. Будем бодрствовать и трезвиться. То есть надо думать, почему. Противник дьявола ходит, как рыкающий лев. Да трезвимся, обратите внимание, сохраняем трезвый ум, облегшись в броню веры, чтобы не поколебаться в тех принципах и тех целях, которым нас Бог призывает. И, заметьте, броня любви, чтобы нас никто и никак не смог спровоцировать на нелюбовь, на ненависть, на злобу. И только после этого мы можем иметь надежду на спасение. Я сейчас быстренько просто пробегусь. Значит, сыны света что делают? Те, кто спят, это сыны ночи. Они ни во что не вникают, у них нет вопросов, они уже спасенные, на небе лежат, уже завонялись там. Там же зимы нет, холода нет. И вот мы читаем: увещевайте друг друга, назидайте один другого. То есть, сами бодрствуйте, сами трезвите, сами не делайте грех. Видите, рядом кто-то падает, увещевайте. Не махните рукой: а, он же все равно спасен, я же тоже спасен, да? Нет, не спасены. Спасены мы в надежде, если сохраним вот эту верность и веру до конца. Назидайте друг друга, один другого. Делитесь опытами, как у кого что получилось, кто что победил. Подсказывайте друг другу. Тут пишется: уважайте тех трудящихся у вас, предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих. Любите того, кто правду говорит. Не любите, не преклоняйтесь, не слушайте, не верьте тому, кто льстит вам. Потому что лесть – это, будем говорить, способ влюбить в себя. А человек такой по натуре, да? Тот, кто льстит, тот убаюкивает человека, говорит: спи, все хорошо. Люди грызутся, люди обижаются, люди раздражаются. Он приходит, кофе попил, чаю попил. Комплиментов наговорил, ну и она думает: ну все, это же вообще что-то с чем-то. Пастырь сказал, как я чудесно выгляжу. Хотя эти шкурки, говорю, как на индюке висят. Я думаю, вы меня понимаете, о чем я говорю. Дальше. Вразумляйте бесчинных. Утешайте малодушных. Это все есть среди верующих. Поддерживайте слабых. Будьте долготерпеливы ко всем. Слышите? И врагам, и обидчикам, и сплетням, сплетникам. Не отвечайте, не мстите, не обижайтесь. Смотрите, чтобы сами не воздавали злом за зло, и чтобы кто кому тоже не воздавал злом за зло. Всегда ищите добра и друг другу, и всем. Слышите, всегда ищите добра. Да мы живем в мире зла. Нам делают зло. натура наша обижается, недовольная, хочет отомстить, да в крайнем случае хоть сплетню пустить, если убить нельзя. Закон запрещает, да? А мы вообще, вот как будто бы этого всего нет среди верующих. Да если бы мы вникали в себя, как написано, вникай в себя и в учение занимайся им постоянно, мы бы увидели столько пороков в церкви, мы бы увидели такое отвратительное состояние людей, бездуховное. У нас бы вопросов было столько, сколько волос на голове. Я не имею в виду лысого человека. А у нас никаких вопросов. А у нас никаких проблем. Прости, может быть, я в чем согрешил. Все. И ругаемся, и обижаемся, и завидуем. И хитрим, и мудрим. И кого-то объедаем. И кого-то осуждаем. Я не говорю о том, что ну, это менее, как говорится, развито среди христиан. Ну, и выпивает кто-то, да. Надо, надо. Для недуга здоровья, да. Теперь дальше читаем. Это та же самая глава, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Продолжаем 16 текста. Всегда радуйтесь. Ну, мы вообще, вот я вам просто хочу сказать, я почему так говорю, потому что я сам такой был. Знаете, вот читаешь текст, всегда радуйтесь, и дальше, непрестанно молитесь, и дальше. Ну, вы понимаете, почему пишется «всегда радуйтесь»? Вот у нас сейчас, вы видите, да, жизнь какая, к чему вся она, эта жизнь, клонит, да? В магазин нельзя зайти. Купить что-то нельзя. Кому-то там счет блокируют, да? Потому что таблетки не принимают. Мы уже не радуемся, мы уже переживаем. У нас уже есть страх, я хочу сказать. Это что, не проблема, с которой надо бороться? А паника, а уныние, а сплетню обо мне пустили. А гуманитарку разделили, а меня не позвали, и ничего не осталось, кроме там чего-то такого, что оно мне вообще даром не надо, да? А хотел я пресвитером стать, а взяли, выбрали какого-то выскочку. Да где ж ту радость найти? Да даже если кто-то оделся красивее меня, я не говорю, что все такие, да? И то начинается далеко-далеко нерадостное настроение. О, оделась, о, выпендривается. Вы думаете, это радость? Нет, это обида, это зависть, это недовольство. А когда там наши вклады горят, а когда зарплату понижают, а когда с работы увольняют, а когда в церкви говорят о грехе, если говорят ну, о моем грехе, вы думаете, радость приходит большая? Нет. А когда меня искушают, вот Иаков пишет, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. А мы радуемся, когда сплетни. А мы радуемся, когда кто-то осуждает, а кто-то придирается, кто-то сплетни распространяет, а кто-то говорит, ты глянь на себя, ты на чучело огороднее похож. Кто-то пальцем у виска покрутит. Вы думаете, что мы, верующие, всегда радуемся? Знаете, как есть поговорка? Смех без причины, а я так перефразирую, и радость без причины – это признак дурачины. Но если мы не понимаем, что происходит, и мы всегда радуемся от того, что ума нету, то это очень плохой признак. Смотрите, Павел пишет, вот мы всегда читаем, ну, что тут толковать? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, о Господи, погнали, погнали, да? Пишет Павел, всегда радуйтесь, потому что и уныние, и печаль, и недовольство, и раздражение, и зависть. Я не говорю, что есть еще... С ума люди сходят, кто-то говорит, меня колбасит, меня бесит, я не могу терпеть, да? С Слушайте, вы верующие, поэтому Павел пишет, всегда радуйтесь, если бы мы вникали в себя, если бы хотя бы в церкви об этом говорили, что мы не всегда радуем, мы приходим, улыбаемся, в церковь приходим и создаем, одеваем вот эту маску религиозной радости. Идем домой, муж пришел выпивший, если верующий не выпивший пришел и гаркнул. Дети непослушные, уроки не делают, от компьютера за уши не оттащишь, да? Мы раздражаемся, мы недовольны. Да я уж не говорю, там, жена приготовила кушать, там, с душой налила, там, мужу, допустим, он там поел, поковырял, что-то мне не хочется. И бывает же обидно, а это уже не радость. Мы хотя бы над этим задумываемся. Купили машину. Ой, хорошая, ой, радость, ой, слава тебе, Господи. Кто-то купил другую, сидит, рассказывает, тут и мягче, тут и сиденье с подогревом, да. Тут вот такой пульт, тут нажал, тут это все, это автоматика. У меня уже радость пропала. Ну, тут надо было бы лучше на лошади ездить, там никакой автоматики нету. Заправляться не надо. Бензин дорожает, а лошадь, как говорится, ест одну и ту же траву, которая пока что не дорожает, растет из земли по милости Божьей. Это я опять к чему говорю? Сколько проблем с нашим внутренним состоянием, которое приводит нас в далеко не радостное настроение. Мы хоть задумываемся? Нет. Почему? Во тьме. Еще почему? А мир и безопасность. Мы спим, мы мертвые, вы понимаете, да? Дальше написано, непрестанно молитесь. Ну как непрестанно молиться? Ну кто-то говорит, там у нас есть ссылочка, можете зайти, круглосуточная молитва. Вы знаете, почему я не люблю не то, что круглосуточно молиться, а даже, ну, там, час-два вот в таких группах, почему не люблю молиться? А потому что там просто вой. Господь, благослови дети, мир им, не дай Господь. Вот это вот воем, воем, воем. Ведь непрестанно молитесь, это не мантра, не ежесина не висит 300 раз подряд. Непрестанно. Молитесь, разговаривайте, спрашивайте у Бога. А что у него спрашивать, когда я с ним сижу на небе? Да если бы вы вникали в себя и в учение, если бы видели, сколько пороков, сколько глупостей, сколько недостатков. Думаешь одно, планируешь другое, и получается третье. Выходишь замуж, думаешь, будешь в радости, а радости нет. Будни есть. Ой, деток Господь не дал, дал деток, радости нету. Пока маленькие спать не дают, писают, какают без конца и без края. Подросли, истерики закатывают, учиться не хотят. Не едят то, что ты им даешь, а дай какой-нибудь фастфуд, да? Радости то нету. Проблемы. Как детей воспитывать, не знаем. На Бога положили, возложили все, да? Как найти взаимопонимание между мужем и женой? Не получается. На Бога опять помолились. Вот это же мы молимся. Господи, дай любви. Вот прямо сейчас, как манна небесная спадет с неба на землю, на голову мужа любовь, и он вдруг ни с того ни с сего начнет любить. У него любовь появляется, когда супружеский долг идет отдавать. Вот да-да-да. А так вообще супружеский долг прийти на кухню, почистить картошку, помыть посуду жене. Ну вот она, любовь. Вот с этого она начинается. И причем безропотно. Вынести мусорное ведро, сбегать в магазин. Тут же жену обнять, да? Если бы мы видели, что этого всего нет. Ну, не говорю всего и у всех, и всегда. Исключения всегда бывают, но они редки. Так о чем надо было молиться? Ежеси на небеси, да святится имя Твое, да приди царствие Твое. Да нет, Господи, тут не надо выть вот этим голосом ненормальным. Не надо возвышать голос и громко Богу молиться, он не глухой и не тугой на уши. Молитесь, спрашивайте, ждите ответ. Господи, что не так делаю? Почему муж не любит или жена не любит? Как детей вот этих отвратить от вот этого развратного мира? Как отучить их от вот этих пагубных привычек сидеть все время за играми? Хотя сами это все купили, сами дали. Пусть на день рождения, но тем не менее, какая разница? Спрашивайте, обижаетесь, видите по Библии, обиды не должно быть. Молитесь, если бы мы видели, что у нас с утра до вечера одни проблемы, мы бы не молились, как мантру не повторяли, как стишок непрестанно. Так и с ума недолго сойти. Мы бы все время размышляли, молитва духом, это размышление, это поиск, это ответы, это способность слышать Божьи подсказки, потом это надо переварить. Все время в этом надо пребывать. То есть, чтобы решать проблемы, надо об этом думать. Это и называется. Непрестанно молитесь. А у нас проблем выше головы. И если бы мы видели эти проблемы, если бы у нас было желание исправиться, если бы мы не спали и не были мертвыми и не завонялись, мы бы задались вопросом, даже если бы непрестанно молились, типа «Отче наш» тысячу раз, мы бы встретились и сказали, слушайте, да ничего не меняется, тут что-то не то, мы неправильно понимаем, что такое молитва. Я не молюсь вот с теми людьми, которые вот воют одними и теми же словами, сидят, выдумывают разные слова, чтобы, ну, молитва, знаете, если все время каждый день молиться, да, то всем уже будет понятно, кто и что скажет, да, и какие слова. Так вот сидит вот это вот. Отец, Отец миров, Отец святого, вот это начинается, вот это, знаете, словоблудие. Как будто бы Бог не знает, что он Отец миров и святов. Ты Бог Израилев, ты вел Бог Израиля, мы тебя любим, о Господь, Господь, знаете, да? Молитесь по существу. Не думайте, что в многословии или в долгословии, да? Если долго будете молиться, будете услышаны. Бог как бы говорит, я хочу, чтобы вы конкретно имели какую-то цель. Цель должна быть библейской. Проблему вы должны видеть, для этого вы должны вникать. Далее вы должны очень хотеть от этого избавиться. И тогда спрашивайте меня. Я начну с вами разговаривать, но вас еще надо научить слышать голос Святого Духа. Мы же вообще в этом деле, как говорится, ни бенимэ, ни кукареку. А тогда вы поймете, что это задушевная беседа с самым близким тебе, ну, человеком нельзя сказать, это Бог, да, ну, другом. Это наука, это поиск. Это открытие, это радость, это восторг, это победа, это результат, это достигнутая цель. Вы поняли, почему написано молитесь? А мы же молимся однотипно, да? Мантра, которая... Я вот, знаете, вот иногда глянешь в интернете, там появляется на религиозную тему, там, ну, что тебе рекомендует Google, да? Молитва Деве Марии за детей. Если вы ее будете произносить, ваши дети будут просто преподобными святей Девы Марии. Молитва, которая только сегодня должна произнестись, которая умножит ваше благосостояние. Эта молитва даст вам мужа, вам жену. В смысле, того и того разведет и поменяет местами. Вы вообще поняли, что наши молитвы – это просто мантры, которые мы произносим, как будто бы от того, что ты молишься, неважно, что в твоей голове, какие интересы в твоем сердце, чем ты занимаешься, как ты живешь, грешишь, не грешишь, ну просто вот возьми мантру вот эту, произноси, и мир будет меняться. Вы видите, как он меняется? Да, он меняется, только не в ту сторону. Так вот, если бы мы вникали в себя, видели проблему и хотели от нее избавиться, а я вам задаю вопрос. Многие ли из вас, обижаясь, и не зная, как этого, от этой обиды избавиться, многие ли из вас ходят и спрашивают у пастыря, у членов церкви, при разборе, на собрании по разбору Слова Божьего, да? Братья и сестры, брат, пастырь, объясни мне, как избавиться от обиды? Я не могу жить радостно, потому что кто-то глянул, кто-то сказал, кто-то чем-то меня обделил. Все, у меня нету радости. И вы бы поняли, что пастырь начнет отвечать. Я тоже, мы люди, ты понимаешь, мы должны молиться, должны надеяться, да? Возьмите себе такого врача, чтобы он вас вот с такими лекарствами, с такими рецептами вылечил от буквальной болезни. Вы ему скажете, знаешь, пошел бы он отсюда. А в церкви все это проходит. Я не к тому, что в церкви надо говорить, пошел вон, это тоже не по любви. Я сейчас просто говорю, у нас хоть есть желание избавиться от греха, ведь грех мучит нас. Кто из нас поставил такую задачу, чтобы достичь этого? Это проблема. Вы таких людей долго будете искать. Дальше читаем. За все благодарите. За что за все? Вот за, ну, я вам просто говорю, за все, здесь имеется в виду, за все. А знаете, почему за все надо благодарить? Мы благодарим за хлеб, который есть, за работу, которую Бог дал, за детей, которые у нас есть. Мы за это благодарим. За то, что повысили зарплату, если повысили. За то, что есть квартира, есть крыша над головой. А тут написано «за все благодарите». А мы же не благодарим, Господи. Спасибо, меня сегодня 4 раза оскорбили. 2 раза послали в пешее эротическое путешествие, а 2 раза пустили сплетню или обделили, или взвалили работу на меня. Мы же говорим, Господи, за что? Написано, за все благодарите. То есть вопить не надо, если мы вопим. Так мы вообще не понимаем ни места своего в этом христианстве, ни цели, которую Бог для нас поставил. За все благодарите. За что? За обиды, когда вас обижают. За унижение, за оскорбление, за то, что с вами спорили. Так за что ж тут благодарить? Что с вас вылез грех. Что вы начали в ответ мстить. В ответ пустили сплетню. Стали наговаривать, стали кого-то подстрекать против того, кто вас обидел. Так разве за это надо благодарить? Да нет, за то, что мы вот такими являемся, за это благодарить не надо. А вот за то, что благодаря всем трудностям, всем искушениям, всем искусителям, за то, что у нас такое государство, которое травит людей, за то, что такие глупые законы, такие депутаты, что они творят. Какие законы пишут? За то, что лишают свободы, за то, что загоняют концлагерь, за то, что контролировать хотят абсолютно все. За это надо благодарить, потому что благодаря этому с меня вылезла обидчивость, раздражительность, злость, зависть, ненависть. Плохие слова с меня полезли. Господи, как бы я знал, что это во мне есть, если бы сегодня вот этого всего не было. Благодарите, когда жена смотрит на другого мужа. Я не говорю, что она хорошо делает, она плохо делает. Но благодарите, что благодаря вот этому вы увидели в себе, что с вас вылазит, что ни любви, ни милосердия, ни сострадания, ни долготерпения. Ну, я понимаю, тут, знаете, если жена смотрит на другого мужа, сострадание, ой, бедненькая, знаете, тут не об этом речь идет. А о том, чтобы не злиться, не мстить, не заводиться. Ведь это у нас не должно быть. Вот тут поэтому и написано. За все благодарите. Потому что благодаря всему плохому, с чем мы встречаемся и с чем мы пересекаемся по жизни, с нас вылезут, ну это как, знаете, компьютерная томография, с нас вылезет абсолютно любой порог. Вот если вылезет, и мы увидим, Господи, это ж какое благословение. Я увидел, мне наконец-то поставили нормальный диагноз. В описании моего обследования Божьего, да, там написано все мои пороки. Радуйтесь и веселитесь, что вылезло, вы на пути спасения. Теперь после этого вы будете непрестанно молиться, понимая все, что есть у вас, и какими мы должны быть, чтобы спастись. И не будете сидеть где-то в телевизоре, в журнале, не будете думать только, что есть и пить, потому что от этого радость, знаете, пока ешь, покуда и радость, да? И будете находить время и потребности в Боге, и в молитве, только не в этой мантровидной, да, а в настоящей молитве, которая является разговором задушевным с Богом. За все благодарите, слушайте, написано, ибо такова о вас воля Божья. Вы слышите? Чтобы мы всегда благодарили. А что, как мы можем всегда благодарить, если мы живем в мире, где со всех сторон нас окружает зло? А воля Божья научиться быть благодарным Богу, не злиться, а как бы быть благодарным тому, кто тебя искушает, потому что он тебя точит, как нож. Он заставляет тебя думать. Он как рентгенолог, который тебя просвечивает и говорит, смотри, брат или сестра, вон у тебя сколько всякой гадости сидит внутри. Если я вижу, если я стремлюсь к святости, да, а святость – это освобождение от греха, так если я стремлюсь к святости, это моя цель, я этого очень хочу, но чтобы мне освободиться от греха, мне его надо видеть. Поэтому, когда я говорю, Господи, покажи, подскажи, обличи, вы знаете, Бога мы часто не слышим. Даже не знаем, как Он говорит. Если Он говорит, то мы сомневаемся, Бог ли это. А Бог говорит, я молитву услышал. Молитва твоя услышана. Я завтра тебя обличу, а как? На работе начальник обругает. И обличение будет какое? В тебе. Ты увидишь, как ты на него разозлишься. И как ты его назовешь пузатый коротышка, да? Вы узнаете на работе, что всем выдали премию, кроме вас. И внутри у вас, как говорится, возникнет негодование. И если вы, как говорится, действительно хотите святости, вы вдруг поймете, Господи, из меня вылезло то, чего я думал, что у меня нет. Вы поняли, да? Воля Божья быть благодарным за тюрьму, за сумму, за маленькую пенсию, за обидчиков, за тех, кто вас оскорбляет, кто с вами спорит, кто с вами ругается, кто говорит вам о том, что вы еретик, и место ваше в озере Огненном, когда исключают вас в церкви, желательно, чтобы, как говорится, не за проделки, да, а за нормальное поведение, благодарите, это экзамен, это контрольное задание. Если говорить языком там института или университета, вы сдали зачет, если вы не обиделись. Если вы благословляете гонителей, молитесь за обидчиков, за хулителей, благодарите Бога. Сначала благодарите, что вылезло, потом благодарите за то, что победили с Божьей помощью. Дальше, 19 текст. Это обратите внимание, это я все читаю, что Христос через Павла говорит к тем, которые не живут и не чувствуют себя в мире и безопасности. Это те, которые знают, что время последнее, противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это те люди, которые не спят, это те люди, которые не мертвые, это те люди, которые не в летаргическом сне пребывают. Вы видите, что они видят, какой смысл вкладывают они в эти слова и чем они занимаются. 19 текст. Духа не угашайте. Имеется в виду Духа Святого, не угашайте. И я задаю вам вопрос, а как мы его можем угашать? Очень просто. Вот мы читаем Библию, это слово, написанное Духом Святым, да? Людьми, которые были движимы Святым Духом. Там что-то написано и прямо указывается на мое состояние, на мой грех. Слово меня заставляет задуматься. А я, знаете, как говорится, либо просто молча проигнорировал, либо даже ответил Богу в лице Святого Духа. А как? А что, я только я один такой? У нас в церкви, вот пойди посмотри, все такие. А жена пастыря, ты знаешь, какая? Ну, знаю. Мы как бы дали понять. Не по адресу. Не по теме. Все такие, что ко мне это, да? То есть, другими словами, игнорируя то побуждение, которое Бог внутри нас побуждает через слово, через проповедь, через ситуацию, если мы не обращаем внимания, просто игнорируем. Это называется хула на Святого Духа. А Ванька слушает, да ест. Он не обращает внимания, на ус не мотает. Вы слышите, когда внутри Святой Дух обличает, совесть обличает, вы понимаете, что вы плохо сделали, вы начинаете не прислушиваться к этому голосу, начинаете противиться. И делаете до точности наоборот. И Дух Святой как бы говорит, какой смысл вообще с тобой разговаривать? Что не скажи, ты поправишь. Что не скажи, не вовремя и не по адресу. Пойду к другому. И голос становится тише, заметьте, угашайте, да, не угашайте. То есть, как бы свет тускнеет, тускнеет, совесть становится все менее и менее чувствительной, голос Святого Духа все менее и менее чувствителен, а в конце наступает настоящий мир и безопасность. Вы поняли, в каком смысле? Не стыда, ни совести, хожу в церковь, пою в хоре, сдаю десятину и сижу на небесах. Я вам задаю вопрос, вот это, что пишет апостол Павел. Вот это, что я вынужден читать на русском языке и переводить еще раз на русский язык, ну только уже так, знаете, более понятный, с примерами, да. Скажите, почему вот эти вопросы, вот эти стишки в церквах не поднимаются? И ответ очень простой. и логичный. Но если я спасен, ну, Саша, ну понятно, ты же еще не спасен, нет. Спасен это, когда буду на небе, и то ущипну себя, ну, чтобы вдруг это сон или еще что-то. А эти уже спасены. И поэтому зачем мне во что-то вникать? Вот это непрестанно молитесь. Ну ладно, если я молюсь непрестанно, то ну, тут на фанатизм больше похоже. За все благодарите. Ну благодарю и при этом обижаюсь. А что не борешься? А что в церкви об этом не говорят? Так мы же на небе. Вы поняли, да? Мы же уже спасены. Неужели тебе, Саша, еще это не дошло до тебя? Ну ты не спасенный, ты не рожден свыше. Вот это мечешь икру. Тарабанишь нам вот это, как говорится, по мозгам вот этим библейским словом. Вы поняли? Вот кто не спит, вот у кого не мир и безопасность. Вот та категория людей, которые, претерпевшие до конца, спасется. Но вы понимаете, какое это мизерное количество? Вот возьмите в какой-то церкви, соберитесь на какой-нибудь разбор слова, помолитесь. И не читайте и там не толкуйте, а задайте вопрос. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, или давайте так честно, безбоязненно, без страха. Поднимите руку, у кого вопрос об освящении стоит вопросом номер один. Кто об этом думает, кто об этом переживает, кто к этому стремится, задает вопросы. И вы посмотрите, не то, что лес рук подымется, а люди будут, так знаете, сидеть с каким-то таким чувством какой-то неопределенности и даже, может быть, страха, и будут так поглядывать по сторонам, друг на друга, кто поднимет руку. Да, может, кто-то один там поднимет руку, потому что он стремится к святости, ничего не делая. Ну, это, знаете, как говорится, засветился человек, показал свою глупость. И вы поймете, вот я говорю, для чего это сделать? Чтобы вы поняли, какой будет процент спасенных. И если мы не поменяем вот этот свой настрой, я думаю, вы понимаете о спасении. Ну, можно мечтать. Мечтать можно, не возбраняется. Но эти мечты, вы понимаете, останутся мечтами. Вот написано. Признак пришествия. Когда будет кончина века, вы просто поймете. Маленькая горстка людей будет верна Богу и... Ихняя проповедь, ихняя жизнь, сила Божья, которая через них будет проявляться, она будет как гром греметь и как молния будет блистать по всей земле. Это люди будут благословенны, это люди будут бесстрашны, это люди будут за все благодарны, это люди, которые будут в непрестанной молитве, это будут люди радостные, бодрствующие. Жизнь ихня будет исполнена плодов Божьих. А вот эта пагуба придет, вы увидите, кто доживет до дня кончины, а перед кончиной будут семь последних язв. То те язвы, о которых пишется в Библии, да, там помните написано, хотя это написано как бы именно к книге Откровения относится, кто добавит или убавит ну, к этой книге, да, на том будут язвы. Ну, вы думаете, что чем-то Откровение отличается от Евангелия от Матфея или от послания Фессалоникийцам? И что в Откровении нельзя добавлять, а в Евангелие можно, в послании Петра или Павла можно? А вы заметьте, мы же все время либо добавляем, выдумывая то, что не написано, либо убавляем то, что написано. Это не надо, это евреям, это ефесянам. А нам что? Благодатью мы спасены. Вы поняли, да? Так я вам говорю, когда будет кончина века, когда начнется буквально первая язва. Вот эти христиане увидят на себе язву. И возникнет вопрос: Господи, за что? За все хорошее. За мир, за безопасность, за дремоту, за самоуверенность, за мечты ваши. А вы в каком состоянии? А вы вообще на что надеялись? А вы вообще что читали? А мы вот доверяли. Кому? Пастырю. В твоей церкви. А вы меня спрашиваете, это моя церковь или ваша? А у вас что, не было писания? Вы что, неграмотные? А вы что, не читали? Да, читали. Господи, прости, помилуй меня грешного. Нет, поздно, батенька. Пить боржоми, когда печенка в трусах. Поздно каяться. Вы вспомните, и куда ходили, и чему вас учили, и как вы читали, какого цвета очках Библию, как вы жили, как вы старались, я имею в виду, этого всего не было. И вы поймете. Лето благоприятное прошло. И вы, или мы не спасены. Дальше написано: пророчество не уничижайте. Что такое пророчество? Ну, пророчество, да, это что-то Богом через кого-то в Библии прорекается. То, что не всем понятно, не всем доступно для понимания, да. Вот есть люди более такие, будем говорить, просвещенные, более духовные, да. Бог им дает разумение каких-то пророчеств. И заметьте, библейское пророчество, оно нигде не говорит, что грешники будут народом Божьим, они будут воинами Христовыми, что они победят там какого-то сатану, да. Все пророчества относятся, ну я имею в виду, что где, кто, что будет делать там из народа Божьего, то это все связано именно с народом святым, народом праведным. А мы начинаем уничижать. А это не важно. А это образно. А это духовно, да. А тут что-то не то, а здесь не такой перевод, да. Не игнорируйте. Уничижать – это игнорировать. Не обращать внимания, не задумываться над этими словами. Не столь важно. Я иногда говорю, да, кстати, хочу сказать, пророчество – это не только откровение. Я хочу, чтобы вы поняли, даже когда мы читаем книгу пророка, там Иеремии, Амоса там, или Исаии, да, мы вообще привыкли, что пророк, а пророк – это все время даты, цифры, года. Плен, сколько будет, когда выйдем, или там, ну, сказано будет саранча, так вот саранча там через такое-то время придет, да? Обратите внимание, пророчество, пророчество. Да, там есть даты, да, есть события, предсказанные наперед. Но в основном пророки пишут: не надейтесь на обманчивые слова. Слушайте, разве это пророчество? Да, потому что слова «здесь храм Господень, и я тут рядышком сижу или лежу», да, они убаюковали человека. Поэтому прорекал Бог через Исаию, говоря там, или через кого-то другого, да, не надейтесь на обманчивые слова «здесь храм Господень, здесь храм Господень». Что это за пророчество? Когда вы протираете руки мои, свои ко мне, и вы умножаете молитвы, я отворачиваю лицо мое, я затыкаю уши. Разве это пророчество? Ну, люди думали, кричи погромче, руки простирай, громко молись, а он будет слушать. И Исаия прорекает от имени Бога то, что сокрыто от этих молящихся, так называемых. И он говорит: не нужны мне ваши субботы, не нужны мне ваши жертвы, туком овнов присыщен, надоело, я устал, я не могу этого нести. Я вам хочу сказать, вот уж извините, я не претендую на то, что я пророк. Я просто обыкновенный человек, как и каждый из вас. Но я вам, вот смотрите, читаю на русском языке и прорекаю опять на русском. Только более подробно, с примерами и ситуациями. И то, что я вам сейчас говорю, это пророчество. Только вы поняли, это не даты, это не цифры, не года, не события. Это состояние души нашей. Мы же не видим, что внутри нас. У нас не хватает ума, нас этому не научили. Я вынужден прорекать, озвучивать, растолковывать, разжевывать. И кто-то послушает, скажет, а ведь действительно так написано. Я говорю, берите Библию, когда я говорю, внимательно читайте и слушайте. Проверяйте, я так говорю или не так, я прав или не прав. Я выдумываю что-то или так написано. И уничижить это пророчество очень просто. Ну, Саша загибает. Ну, он еще, как говорится, он пытается делами оправдаться. Это все, как говорится, в оправдании своего состояния, чтобы найти причину, чтобы на это не обращать внимания. Послушали, забыли, уничижили. Послушали, задумали, суета жизни, как говорится, как течение захватило, и опять все, как говорится, пошло на самотек. Уничижили. Ведь пророчество, то, что я говорю, оно же внутри вас будет повторяться Духом Святым. И если вы не остановитесь, вы все время заняты, и не начнете размышлять и что-то делать, конкретно делать, на цель какую-то настраивается, вы уничижаете пророчество, вы его просто игнорируете. Оно для вас не столь важно, не столь интересно, и этому у меня просто времени нет этим всем заниматься. Я понимаю. Действительно, занимайтесь тем, на что у вас есть время, но потом просто не плачьте, не говорите, Господи, а мне за что такая болячка? Господи, услышь, а небо будет свинцовым. А ответа не будет. А когда будут вот эти язвы, о которых я вам сказал, опять, Господи, да за что? Да за все хорошее. В кавычках, конечно же. Поэтому еще раз и еще раз говорю. Задумайтесь. Вот смотрите, какие простые слова. Мы их считаем, как будто бы они понятны. А пророчество это кто где что-нибудь наговорил. Мы этому верим. А вот то, что написано в Библии, а вот то, что через Библию раскрывается о том, какие мы должны быть, чтобы те пророчества, ну, если это о событиях, о годах, да, чтобы правильно понять и правильную позицию занять, а это неинтересно. Интересно слушать, знаете, вот пророчество. Говорите лестное, предсказывайте приятное. Вот это пророчество всегда приятное. Но я вам хочу сказать. Знаете, если я болен, как мне там один человек сказал, а кто тебе дал право говорить о том, что будет конец света? Люди же будут расстраиваться, люди же будут в депрессии. Кто вам дал такое право? Дело в том, что это когда я плыву на Титанике, когда я вижу, что Титаник уже врезался, когда я знаю, что уже нижняя, как говорится, палубы заполняются водой, а здесь где-то в ресторане пьют, гуляют, танцуют и поют, то тут не о праве, а об обязанности идет речь. Я просто обязан сказать, что мы дотанцуемся, что мы допоемся. Если мы не хотим прислушаться и искать шлюпку, лодку, или хотя бы кого-нибудь плотно, чтобы спастись, Титаник тонет. Гибель Титаника, она в какой-то степени такая, знаете, образная. Она говорит о гибели этого мира. Да, как там ехала, как говорится, мировая свита, элита, да, богачи плыли, да, пили, радовались, танцевали. И вот такой конец. Вот так, это аналогия нашего мира. И я думаю, вы понимаете, мир и безопасность, вот это церковное христианское, это результат оптимизации христианства как такового в целом и результат оптимизации нашего ума. Мы, извините, обезумели. У нас уже, как говорится, потеряна вот это здравомыслие, потеряны здравомыслие и рассудительность. Мы просто имеем глаза, но не видим, имеем уши, но не слышим. Имеем мозги, но не думаем. Они у нас оптимизировались, они у нас чипизировались, чипировались. У нас уже того мышления здравого нет. И ваше право с этим согласиться или не согласиться, слушать или не слушать. Мое дело сказать. И я отвечать больше не буду. А ваше дело принять к сведению или отвергнуть. И сказать, что я спасен. Но, как говорят, цыплят считают по осени. Я на этом буду заканчивать. Всего хорошего вам и Божьих вам благословений. Оставайтесь с Богом и до завтрашней встречи.